Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятое апреля, суббота, раннее-раннее, почти раннее утро. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева путает, мне кажется, потому что какое же оно раннее? Целых 9:05.
Солнечное.
Доброе утро.
Кажется, дождались, да?
И эта женщина сама сегодня проснулась в 6 утра.
Ну,
7. Да, в 7. Каких 7? Ты врёшь-то.
Видишь, путаю всех заранее, потому что что? Хочется гулять, наконец-то лет начинается. Ну или весна, по крайней мере.
Нет, весну в этом году мы пропустим, мне кажется. Зима и сразу лето.
Если вы не верите, что синоптики сегодня обещают плюс 20 градусов, так и будет, к 3 часам дня.
Так и будет. Вижу. Дальняя дорога, казенный дом. Да,
вот гуще уже мы погадали. И действительно, утром было немножко прохладненько. Так вот, ну, машина.
Но я надела
хорошо
на себя все летнее, и водитель такси сказал мне на это: как приятно на вас смотреть. Глянула я на его пуховик и поняла, что действительно на меня, конечно, приятно в летнем-то.
Ну, потому что ему будет не очень приятненько днем-то, представляешь? Если действительно будет плюс 20, он же сжарится. Сжарится.
В общем, товарищи дорогие,
ну, что нам
сегодня
говорить?
Действительно будет тепло. Аж даже говорят, вот Катюшка вам говорит про то, что будет до 20. На самом деле есть сведения, что аж до 22 будет тепло. Переменная облачность без осадков. По области до 23, внимание, ветер южный, юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Завтра тоже будет хорошо, тоже примерно до 20-22, там, в зависимости от того, какое
настроение у синоптиков. То есть
нормально, можно
по-летнему одеться, не ночевать дома, и тебя погода на следующий день не застаст врасплох. То есть...
Вот я не знаю, не ночевать дома, это что ты имеешь в виду, прости?
Поехать в гости, за город, поехать. Не знаю, у каждого
шашлыки.
Же свои шашлыки, наверняка. Плюс майские праздники, да?
Майские праздники.
В этом году они какие-то немножко куцые получаются.
Ну ничего, люди
все равно
кажется,
уехали.
Да, вон вода-то все равно холодная. Григорий СПБ уже нам пишет, что, наверное, ехать куда-то и плавать.
Григорий, а где вы окунулись? В озеро в какое-то, что ли? Или в реку?
В
или
ванную.
В море.
В ванную, мне кажется. Окунулись в ванную, все нормально. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-8948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК, везде нам можно писать. Расскажите, вы вот собираетесь-то выйти куда-нибудь сегодня? Ну-ка, мы вас ждем.
Куда гулять? Куда?
Пишите же.
Плавать. Где шашлыки?
Смотри,
самые
людям
лучшие.
Уже они никуда не будут выходить, потому что наши слушатели пишут, что вот им уже приятно, мы с тобой в эфире, им приятно, хорошо, две девушки. Действительно, зачем выходить на улицу, когда мы тут вещаем с тобой? 7373948.
Можно посидеть дома в машине, нас послушать. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. У меня у сына сегодня день рождения, вот, и мы собираемся куда-нибудь поехать в мол какой-нибудь, вот, там, детские площадки вот такие вот.
В мол? Это же душно.
А погода же.
Может, погулять куда-нибудь в парк?
Ну, погулять, смотрите, парки после вчерашних дождей, ну, блин, все сыро, все.
На
вот,
траве
я вот
не полежишь.
Мимо парков проезжал, как бы особо как бы в парк не погуляешь. Вот планируем, что до понедельника все разветрится, можно будет сходить шашлык пожарить.
Шашлык.
Вот. Вы куда, в парк ходите шашлык жарить?
Божечки,
ну,
как вам зовут?
Тимирязевский лес, как бы, ну, запрещают, в принципе, но мы так аккуратно, мы за собой всегда убираем.
Молодцы,
вот.
Это похвально.
Не, ну раз запрещают, то лучше вообще, конечно, не там, наверное, делать.
Не, ну а куда, куда? Выезжать за город далеко, а тут рядом с домом лес. Вот.
Быстренько пожарил, собрал, убежал, поел дома.
Посидели, все убрали за собой, почему бы и нет. У нас, в принципе, народ там убирает, у нас там мусорки при выходе, как бы есть специальные площадки для барбекю, как бы, ну, они всегда,
ну,
конечно, заняты.
Ну,
да,
все нормально.
И там рядышком тоже.
Спасибо,
вот,
большое.
Спасибо,
да.
Хорошего вам отдыха. Вот у нас 119-й на субботник. Это уже такой, знаешь, месяц субботников. Будь он проклят.
А Луноход пишет, что поедет играть в гольф. Смотри, какие у нас у всех разные. В Измайловском парке есть площадки с городскими мангалами. Правда, Люб пишет: товарищи, собираемся, значит, пакуем все и едем в Измайловский парк. Правдолюб отвечает, что там вот есть мангалы городские, есть где жарить шашлыки, и вас за это никто ругать не будет.
Щука пошла.
Щука пошла.
Пора уже. Пошла. Пора.
7373948. Это что?
16-я парковая, это там тоже, видимо, можно жарить шашлыки. Здравствуйте, а вы как будете сегодня отмечать теплую погоду?
26-й ваш покорный слуга.
Доброе утро.
Сижу на пехорке, и Антонова Кравченко пригласить бы рыбу половить, вашего рыболова.
Он улетел отдыхать в теплые края.
Так что не приглашай.
Ну, большой привет.
Непременно. Антону передадим.
Передадим.
Спасибо. У нас есть еще рыбаки тут в редакции, имейте в виду. Да, люди, которые могут и в Москве, я, мне кажется, кого-нибудь выловить.
Заговорила про редакцию. Знаешь, недавно думала, у нас ведь много аллергиков, и думаю, все ведут себя очень хорошо. Не трут глаза, не сопливят, ничего. Не чихают, не кашляют.
А все
тут,
почему?
А тут я натыкаюсь на статью. А все почему поздняя весна сдвинула сроки сезонной аллергии у москвичей? Есть всему, оказывается, логичное объяснение. Оказывается, для меня тоже это было открытие, проводится пыльцевой, наверное, правильно я говорю, мониторинг.
Но.
И вот результаты этого мониторинга показали, что из-за холодов ольха и орешник, которые считаются наиболее ранними аллергенами, и они не начали по-настоящему, это врачи так говорят, пылить.
Пока не пылят.
Вот. А начало сезонной аллергии иммунологи прогнозируют лишь в конце апреля. Сейчас конец апреля, уже пора. Значит, скоро...
Ну, начало только будет.
Начало будет. Ну, а пик цветения придется на середину мая. Дальше присоединятся береза, клен, дуб, сосна, дуванчик и другие растения. В общем, врачи говорят, что вот май в столице будет теплым, поэтому аллергикам надо быть начеку.
Надо уезжать.
Что, понимаешь, вот это все сейчас начнет цвести буйным цветом, распылять пыльцу, пылить, как говорят. И что делать?
Покупать платочки?
Друзья аллергики, как вы справляетесь? Может быть, у вас есть какие-то советы,
лайфхаки,
таблетки? Что делать вообще? Ты аллергик?
Я аллергик, но не на пыльцу. На пыльцу у меня вот совсем маленькая пока реакция только. Я надеюсь, что она не будет развиваться и набирать обороты. Нет.
Ну, давай узнаем, может быть, у людей.
Может, нам сейчас
есть.
Расскажут, как нужно с этим. Здравствуйте.
Доброе утро. Вы аллергик?
Доброе утро. Нет, я не аллергик. Я, вот знаете, услышал предыдущего звонившего, который собирался там жарить шашлыки где-то там в Московском парке, и он так рассказывал, как там все убирают за собой, чистота неимоверная. Я просто вот сам из Подмосковья хотел бы предостеречь всех дачников и всех тех, кто поедет из Москвы к нам на отдых. Уважаемые друзья, ну убирайте, пожалуйста, за собой в наших подмосковных лесах. К сожалению, почему-то поведение, когда мы...
Наши слушатели все ответственные, они убирают.
Совершенно противоположное. Вы знаете, когда проезжаешь лесом, вот я заезжаю к себе на дачу, боже мой, какой же там...
Намусорено. Мы
спасибо,
мы вас поняли.
И
но
вас
наши
услышали.
Слушатели, правда, все ответственные. А сейчас мы хотим услышать аллергиков, потому что поздняя весна сдвинула сроки, как говорят врачи, весенней сезонной аллергии. И вот сейчас начнется самый ужас, когда все начнет цвести.
Есть какие-то варианты, кроме как уезжать из Москвы? Что вы можете
посоветовать?
Народные средства, не знаю, втирать в себя что-нибудь, например.
Мази, одуванчика того же. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, меня Максим зовут.
Да,
я Максим. Аллергик. Да. Ну что?
Как вы себя чувствуете, Максим?
Вот пока сейчас нормально. Уже у меня аллергия довольно давно. Угу. Ну как, нужно лечиться зимой, прокалывать аллергены. Ну это такое... Мероприятие по времени очень затратное. Нужно 2 недели в больнице.
А по деньгам?
Ну, по деньгам там можно через ФМС бесплатно попробовать. Ну, если за деньги, то там тоже порядка 20-30 тысяч.
Угу.
Вот. Но я это не делаю, потому что не могу себе зимой это позволить по времени. А сейчас просто жду, когда все зацветет, прям буйно, и просто поеду на юг пережидать, скажем так.
А сколько нужно по времени пережидать? Месяц?
В зависимости от интенсивности цветения. Но вот в этом сезоне, я так предполагаю, что довольно быстро должно все пройти, потому что температура резко станет теплой, и должно цвести все очень быстро.
А скажите, пожалуйста, у вас на что аллергия-то?
на березу, ольху, орешник.
Ну, вот это все самое...
На все-все вот это.
Все самое хорошее. А есть варианты не уехать из Москвы? Ну, то есть что можно еще вот сделать такое, чтобы не уехать?
Надо прям много препаратов принимать. Причем нужно их менять периодически, потому что организм привыкает к одному препарату и просто уже не реагирует должным образом на него. Ну, а на выходные сейчас поедем на Плещи в озеро заниматься кайтсерфингом. Если захотите, давай приезжайте тоже. Я
вот и нас приглашают.
Вот и мы приехали. Да, спасибо большое. Непременно, спасибо.
А то зовут на рыбалку наших коллег, да?
У меня аллергия на безденежье, пишет 654-й, все время текут слезы. Плевать на аллергиков, пишет мечта. Мечта... Нет, я что-то путаю. Я думала, что у мечты медицинское образование. Нет. Все аллергики едут в Черногорию, зеленоградицы. В Черногории хорошо, но там же тоже может что-то цвести. Вот мне кажется, это же еще важно выбрать. В Черногории. Можно выбрать правильно, нужно выбрать правильную страну, куда уехать, чтобы там ничего не цвело.
А вот 112-й прям ругается. 112, пожалуйста, держите себя в руках. Без мата. Ну, можно, наверное, понять, какой месяц, а потом ведь еще тополя начнут цвести, вообще никуда не деться. Ну, говорят, на тополь нет аллергии.
Просто
правда?
Это не очень приятно, наверное, когда в глаза попадает.
Да, и начинает все тоже слезиться, опять чесаться. Здравствуйте, вы тоже аллергик? А вы в эфире.
Алло. Доброе утро.
Да.
Да.
А, аллергик. Я не об этом. Я о том, что мужчина сказал, Подмосковье все грязное.
Спасибо большое. Простите, пожалуйста, давайте мы не будем менять тему все-таки.
Потому что сегодня все-таки субботник. Кто-то наверняка все мусор уберет. Мы очень надеемся.
Мы надеемся, что те, кто поедут, то те уберут, а те, кто не поедут, что? Или вообще не будут мусорить?
Вообще не будут мусорить, потому что мы... А, знаешь, только что вот сейчас мы прочитали, кстати, статью в Крыму, как борются с мусором.
Да, хорошую.
Очень хороший вам ценный совет. Мусор положили под двери ответственных за вывоз этого мусора чиновников.
Ну, долго не вывозили, так начали бороться. Посмотрим, действенно или нет. У меня... Это уже было... У меня аллергия на жену, отправляю на юг, пишет нам Абдул. Тоже плачете?
Конечно, плачет. Когда отправляет и начинает горькими слезами заливаться.
Нет, видимо,
скучать.
Как раз до.
А, до?
До, а потом ничего, сразу проходит. Приезжайте. Так, что же вы нас все зовете-то куда-то? Ну, вы, конечно, миленькие, но мы тут эфир еще будем вести. У меня аллергия на рыбаков и пьянь шашлычную, Игорь пишет. А вот, кстати, много вы сейчас видите каких-то пьяных? Мне кажется, правда, какие-то культурные походы стали на шашлыки. Люди, то ли они не пьют вообще,
потому что алкоголь,
то ли они пьют как-то с умом, да? И поэтому вот тех людей, которых я видела там прошлым летом, не знаю, еще этим не сложилось.
Потому что ты по культурным местам можешь ходить.
Думаешь?
Конечно, ты не выезжаешь
или,
далеко.
Или еще, скорее всего, я просто прихожу, ну а что, я приятненько, я выхожу, и люди тут же начинают себя приятно вести.
Да, и ты выходишь такие, днем,
о, смотри,
а не ночью, Данилевич,
надо сразу как-то прибраться, тут все нормально. Аллергии, если много вина, выпей чихаю, как сверхзвуковой самолет.
Вот это обидно, мне кажется, представляешь, аллергия на вино.
Не выпивайте, что тут обидного.
Ну, ты поехал в Италию, во Францию, и хочется попробовать вина,
ну,
и начинаешь чихать,
бокалы,
как
вертолет. Ну, попробовал, бокалы хватит, а то знаем мы, как наши русские дегустировать приезжают.
Слушай, это на бутылку вина.
Дегустировался просто, следующим утром встать не смог. Дегустаторы в Черногории, как и во всей Югославии, все покрыто какими?
Трансурановыми элементами и еще чего-то, какими-то смесями.
Дейтеравалит.
Очень-очень
какими-то сложные
для
слова.
Нас.
Что же вы делаете с утра?
Доброе утро. Вы в эфире?
Да. Доброе утро.
Да, вы, девочки, вы себя нехорошо ведете.
Мы себя
хорошо ведем, но вы хотите поменять нам тему, а мы не хотим. Мы хотим говорить об аллергии и спрашиваем у вас, на что у вас аллергия, как вы с ней боретесь, есть ли какая-то возможность.
7373948, код города 495 и номер для смс-сообщений плюс 7-925-88-88-948.
Так вот, есть ли какая-то возможность пережить эту аллергию в Москве, не уезжать никуда и не очень уж сильно прокалывать там, не знаю, себя?
Ну вот один из советов, самый действенный совет, как сказал наш один предыдущий слушатель, 2 недели нужно зимой проколоть себя, но 2 недели где же их взять?
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ой, голос грустный у вас. Что случилось?
Да. Я аллергик.
Уже началось,
да?
Что ли?
уже началось, еще началось вот до холодов. Вот когда были вот теплые денечки в марте. Угу.
Что-то, вот. Думаете, пыльца какая-то
уже,
появилась?
Да, уже тогда зацвела, по-моему, ольха.
Угу.
Как потом вы спасаетесь, скажите?
И стало полегче, когда
стало
похолодало.
Стало полегче. А сейчас, видите, теплые дни, сейчас начнется береза.
Как
активно.
Боретесь? Потом... Расскажите нам. Или вы вообще безвылазно просто дома сидите?
Да, я бы с удовольствием, наверное, дома бы сидела. Ну, приходится.
Таблеточки какие-то, да?
Таблеточки, ну, в общем, с ними сложно. Надо местные средства, типа Назанекса, которые вот в нос обволакивают слизистую, угу. и не пускают пыльцу туда дальше. И промывать.
Все,
помогает?
Растворами.
Помогает промывать-то?
Если активно это все делать, то, в общем-то, жить можно. Но и обязательно глаза вот с этим там промывать и, допустим, дексаметазоном.
Спасибо. Абдулхамид нам пишет, да этих аллергиков 2% от общего населения, что нам о них разговаривать? Абдулхамид, мне кажется, вы правда ошибаетесь, потому что
с каждым годом аллергиков
становится
все больше.
И я никогда не была аллергиком за последние несколько лет. Каждый год у меня добавляется аллергия на что-нибудь новое.
Я тоже не была аллергиком, но со мной странная такая история происходит. У меня начинается перед цветением или во время цветения тополя. Мне мама говорит, что нет аллергии на тополиный пух. Тогда на что, я не понимаю. Однажды было со мной, мне было лет 9, у меня просто распухла голова, она стала в 2 раза больше.
И это мозги, Катечка.
Да, прям перли-перли, мне выпирали. И
тем летом Катечка много читала.
Остановили. И сейчас периодически, почему-то через год это проявляется. Ну, я выпиваю какую-то антигистаминную таблетку.
И все проходит. Хорошо.
Нет, да,
тебе.
Становится легче.
Всю зиму кашляли от химии, которые поливали дороги. Слава богу, у меня аллергия закончилась, зато стал чихать на солнце уже в ожидании нового зимнего сезона.
Вот на солнце вообще печально.
Борисович.
Доброе...
Да, очень печально.
Доброе утро. Как вас зовут? И вы тоже аллергик?
Максим.
Да, Максим.
Да, вот я живу в деревне, и, знаете, вот вокруг много дачников. И я вижу, как они приезжают из Москвы на природу, и им становится плохо. Не
знаете, почему?
Двух
да, загазованности
двух
не хватает.
Не хватает.
Да,
не
это...
хватает. Да. Вы не поверите, совершенно правильно.
Да, мы поверим.
Поэтому, понимаете, когда вот, ну, это все равно, что заниматься спортом, катаясь на велосипеде вдоль автотрассы. То есть у вас, конечно, ноги накачиваются, но легкие фильтруют такую дрянь. Поэтому, живя, собственно, в газовой камере, об аллергии говорить сложно, потому что наоборот получается. Вот те же самые московские младенцы, которых мамы выгуливают вдоль автотрассы, им на самом деле не хватает всего углерода, потому что человек привыкает к тому, что ему дано изначально, с детства.
Спасибо большое.
Поэтому
это
пить,
правда...
пить таблеточки, да, ну это плохо, конечно.
Правда, есть такая история, что когда люди приезжают из загазованного какого-то мегаполиса куда-то на природу,
ужас, начинает болеть голова.
Это очень у многих такое происходит. Но я сомневаюсь, что детей прям выгуливают возле этих трасс.
Ну, немножко утрирует в том плане, что вот если ты гуляешь с ребенком даже по городскому парку, и ты выйдешь немножечко за МКАД, то все равно и тебе будет не очень хорошо, и ребенку может быть...
Переезжайте, как бы говорит нам наш слушатель. Переезжайте из Москвы.
Все из Москвы.
Подумайте сейчас об этом.
На секундочку прервемся, а потом вернемся к вам. Там-там-пам. А, знаете
ты
что?
Ты отнимаешь мой хлеб просто. Судебные приставы в майские праздники помогут должникам улететь за рубеж, пишут нам всякие разные СМИ. Что это значит? Это значит, что эти представители ФССП, как мы нежно называем эту службу, да, будут дежурить...
нужно говорить.
Хорошо. Будут дежурить в международных аэропортах, в зданиях аэропортов для того, чтобы вы, если вы вылетаете, могли сразу погасить какой-то долг. С 28 апреля, то есть со вчерашнего еще дня, они якобы там дежурят и до 9 мая. Это все сделано для того, чтобы вы спокойно могли провести где-то майские праздники за пределами, видимо, России, раз международные. То есть судебные приставы, ты ж поглянь, что творят.
Они очень милые.
Нет,
заботятся.
Я не об
нет.
том.
А о чем?
А это все международные аэропорты. А перелеты по России как же? А как же в наш Крым? А как же в наш, я не знаю, в Краснодарский край? Почему в международных аэропортах? Почему?
Потому что вылеты и
все равно
оттуда же, Оль, ну, ты чего?
Мне кажется, они в каких-то особых терминалах там сидят.
Нет, они при входе ждут сразу. И там такой, они проходят только вот этот сканер, металлодетектор, и там сразу высвечивается должник. Тын-тын, пройдемте. Вот так
на самом деле это интересно. Если вообще хоть кто-то из наших слушателей, кто уже попытался выехать, увидел этих судебных приставов, посмотрел, как эти долги возмещаются прямо в здании аэропорта, есть ли такие? Было бы сильно интересно.
Это, кажется, ежегодная акция. По-моему, в прошлом году тоже было что-то подобное.
Не помню.
Потому что
тебе виднее, наверное.
Вот почему-то это не как вот прям что-то супер нововведение. Юрий пишет, сами чешите в свой Крым и платите там побор в 100 рублей. Юрий, видимо, говорит о том, что накануне правительство одобрило сборы курортные. Но, Юрий, милый, нововведение-то в 2018 году должны вести, нововведение вести. Поэтому сейчас еще можно туда.
Как раз еще время есть.
Да.
Сэкономить эти 100 рублей. Ну,
и то, может быть, и не 100 рублей будет. Это максимальная планка. А местные власти сами устанавливают этот порог. Может, там и 50 будет. Откуда вы знаете? Прям вот, проезд маршрутки.
112 напишет, вот, если бы не впускали обратно, то должники чесались бы еще оперативнее. Видимо...
Чесались.
Ну, я...
Вот так вот.
То есть надо выпускать и не возмещать долги или как? Да разрешить, точнее, уезжать и
не
возмещать долг.
Мне вот интересует, есть ли среди наших слушателей должники, и которые вот хотели бы поехать, но не могут.
А тут им прям на паспортном контроле говорят, дорогой Петя,
пожалуйста,
там,
только плати.
Василий Иванович, да, вам нужно заплатить, потому что у вас долги там, не знаю за что.
Алименты.
За ЖКХ.
Алименты. Самая основная, самая, мне кажется, да, распространенная. 7373948, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений. А, что у нас есть?
Телеграм
у нас есть, говорит МСК, бот. Еще есть Твиттер, говорит МСК. Ну, здравствуйте, Абдул. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро, а то вас беспокоит.
Доброе утро.
Что, у вас есть долги?
По ЖКХ, и суд был, суд ходил.
Поэтому вы никуда не едете?
Как это? Я зимой летал за границу в январе, без проблем, вообще никто не проверяет.
Никто даже...
Ну и закроют, поеду в Беларусь, оттуда полечу, даже дешевле обойдется. Чего ты собирался ехать вечером?
То есть вы не собираетесь за долги оплачивать, лучше найдете окольные пути какие-то?
Нет, не то, что собираюсь. Ну, вопрос в том, что собираюсь, но они доказывают мне мои долги. Вроде они говорят, есть, а им говорят, нет. Ну, в общем, судимся, нормально. Ну, лечу. Не дадут поехать. Поеду через Белоруссию, оттуда в Ригу, из Риги в Европу. Все дешевле даже обходится. Нормально.
Да, мы знаем эти маршруты объездные.
На майские-то куда едете?
Через дорогу у нас лес Тропаревский, великолепно, но будем отдыхать.
То есть здесь остаетесь, понятно.
Конечно.
Спасибо большое. У нас пишет 600, Дима Борисович пишет, давайте теперь наших должников загонять в Крым и Сочи. Ну, такая мера наказания. Хорошая же мера наказания, скажу я вам. А если еще в Крыму и в Сочи отдых оплачивать этим должникам, вообще, мне кажется, кучеряво живут тогда эти люди, жили бы.
Слушай, я вот тут смотрю, у нас все такие как сказать, прошаренные.
Через
все
Армению,
знают.
Да, предлагают?
Да, через Армению предлагают, через Беларусь предлагают. Еще какие есть варианты?
Такое ощущение по нашим слушателям, что на самом деле вообще никакой проблемы с долгами нет, если, например, у тебя есть долг.
То есть приставы там
в принципе,
сейчас скучают в аэропортах.
Они не нужны там, да. Потому что ты и так можешь выехать куда-то, а если даже ты не можешь куда-то улететь там в другую страну, ты можешь это сделать, вот как нам советовал Абдул тут, через Белоруссию. Так, кстати говоря, советовали и раньше наши другие слушатели. Вот через Армению луноход еще советуют. Разные пути, разные варианты. Так что, в общем, ты не останешься без отдыха.
Нет, знаешь, я что думаю? Может быть, как раз, ну, все знают, что майские праздники — это наплыв желающих выехать. И в этот-то момент, может быть, в обычные-то дни...
Иди сюда.
Да-да-да, и не смотрят на твои долги, ну и пожалуйста, 50 рублей там не заплатил, 500 тысяч не заплатил, все равно ты выезжаешь. А тут как раз милое дело всех раз...
Так как же их просветить? Это надо все равно проходить паспортный контроль. Где-то там рядом посадить этих судебных приставов, чтобы они смотрели.
Вот не знаю, как это происходит технически. Может, это...
А, мне кажется, на самом деле судебные приставы... Дело в том, что они наверняка сидят с психологами тонкими или там, не знаю, с экстрасенсами. И просто до входящего уже в здание по глазам. должник. А экстрасенс рядом сразу говорит, алименты у него, ЖКХ или еще что-нибудь.
И сразу такой чек 200 тысяч рублей. Ну и дальше. Ну что, сейчас у нас новости 9:30, а потом мы поговорим. Ой, у нас много интересных тем для вас.
Па-па-пам.
А, я опередила. 9:35 в Москве. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева, доброе утро.
Всем-всем здравствуйте еще раз. А, поговорили мы в первой части и об аллергиках, и узнали, кто куда чего и как будет
отдыхать. В общем, моя любимая тема сейчас будет.
Да, велосипеды.
Велосипеды. В Москве открылся сезон проката велосипедов. Открылся, товарищи, ура! Я так ждала тебя,
сейчас тебя, Вова, закидают тапками автомобилисты и скажут,
да
опять вы.
Мне кажется, это какая-то бесконечная борьба между мотоциклистами, автомобилистами, теперь еще велосипедистами, пешеходами,
скейтерами, или как они?
Скейтерами, наверное, да. Ну, сразу мы выдаем возраст, мы не можем придумать даже существительное к этому.
А ты можешь кататься на скейте?
Я, мне кажется, могу все после того, как ты делаешь какие-то неожиданные вещи, тебе кажется потом, что ты вообще, в принципе, все можешь. Так вот, открылся, товарищи, велосезон. Будет доступно 3100 велосипедов и 330 станций. Да, это больше. Количество велостанций в этом году планируют увеличить на 50 штук. Их будет всего 380 к концу сезона. Сезон, как планируется, это вообще этот сезон-то примерно конец октября, когда закрывается.
Сейчас мы открываем. Когда уже становится всё холодно.
Но что мы сейчас про финиш? Мы про начало говорим. Что хорошего? Вообще надо вспомнить, что открыли все это дело в 2013 году, городской велопрокат, когда вы не только в парках могли взять велосипеды за большие деньги, но еще и могли взять на велостанциях, и есть разные тарифы, разные абонементы и разные системы использования.
Оля во всем разобралась.
Я разобралась.
Она установила все приложения.
Катаюсь же я. Это очень круто, правда. Я прям всячески советую вам.
А это выгоднее, чем покупать свой велосипед?
Да. Да, особенно если ты очень бдителен, потому что есть система, говорю, опять же, абонементов. Можно купить абонемент на сутки, на неделю, на месяц, на
сезон.
Да, и вот если вы покупаете, чем более длительный период охватывает ваш абонемент, тем это дешевле выходит по факту. Так вот, абонемент на сезон в этом году стоит 1200 рублей.
Дороже.
До 31 октября, напоминаю, эту стоимость. 1200 рублей. Да, это дороже, потому что, если я не ошибаюсь, в прошлом году это стоило 650 рублей, а теперь месяц стоит 600 рублей. Ну, в общем, выгоднее, конечно,
брать на
сезон.
Подожди, ты вот в эти 1200 рублей, это получается, берешь велосипед и, ну, и хоть сколько раз,
нет.
Да? Нет.
Ну, не совсем так. Mm-hmm. То есть ты вообще хоть сколько раз, но тебе по прошествии полчаса максимум.
А, нужно припарковать.
Тебе нужно, да, припарковать его. Тебе можно его же опять взять, но просто нужно его зафиксировать на стоянке, что ты его не спер и не сломал, там, не знаю, не случилось с тобой что-нибудь страшное. Вот если ты превышаешь этот получасовой лимит, тогда тебе приходится еще сверху платить. Там доплаты за минуту, за 10
даже
минут.
Минуты, ой.
Да, там очень много всего так. В общем, выгодная история, это, конечно, брать сезонный абонемент. Плюс есть специальное приложение, я сейчас вот в нем тут ковыряюсь, собственно.
Специально для вас, друзья.
Да, велобайк. Там, кстати говоря, можно брать не только велосипеды, но и...
Что еще?
Там есть еще...
Шлемы?
Электропрокат. Абонементы на велосипеды, на... Что ж такое-то? Подзависло. Ну, так бывает. Как-то электровелосипеды, в общем, не знаю, как это правильно называется. Ну, когда ты не всегда крутишь педальки.
Ой, это для ленивых, да?
Да. Слушай, это спорт для ленивых.
Тут новость прочитала. В Британии открывается спортзал, точнее, на базе спортзала, качалки, специальные упражнения для людей. Упражнения. Они приходят там и спят. Им предоставляют комфортные условия. Жене говоришь, дорогая, я пошел в спортзал качаться.
Нет, не говоришь качаться, чтобы не врать
просто,
жене.
Да. Просто
дорогая, я в спортзале.
И пришел,
и как
поспал,
бы не врешь,
через часок вернулся, так хорошо позанимался. Вот это то же самое с эти электровелосипеды. Я,
слушайте,
пойду
я
покатаюсь.
С таким энтузиазмом рассказываю. Может, вам вообще вот эти велосипеды-то не нужны? Или вы такие же, как я, помешанные на великах? Очень хочется узнать, сколько вас люди и мои
единомышленники
вообще есть вы или нет?
7373948, код города 495. Кто уже открыл велосезон, кто собирается открывать велосезон или кто ненавидит велосипедистов.
Давайте, давайте всех сразу.
Все сразу. Ну и пишите, конечно, плюс 7-925-888-8-94-8 номер для ваших смс-сообщений.
Телеграм говорит и МСК, боты, Твиттер говорит и МСК, все туда можно писать и рассказывать про ваш опыт.
Вот 778 пишет, что он может километрами кататься на скейте, не отталкиваясь от асфальта. Вот как так?
Почему? Скейд. А почему скейд был с Прибалтики?
Непонятно.
Скейтер — это доскеры, которые... Да, 979.
Доброе утро, вы велосипедист.
Доброе утро.
Доброе утро.
Поздравляю вас, девушки, и всех вообще людей, которые катаются на велосипедах с открытием велосезона. Вот сейчас, короче... Сейчас, короче, подкачал колеса.
Так.
Еду из Марьино, это самый-самый юго-восток, Строгино, к другу.
Отлично.
Сколько километров?
И вы нас слушаете, пока едете на велике?
Ну, я вот сейчас вот уже, да, остановился, чтобы поговорить, потому что я за рулем.
Какой вы милый, черт возьми!
Да-да-да.
А вы скажите, вы только сегодня открыли велосезон или уже в холода мотались?
Знаете, я как бы лыжи расчехлил, когда там было немножко тепло, но сейчас... Вернее, потом ударили холода, что-то я как-то приболел, и вот дождался теплых деньков.
Отложили.
Вот. Да, километров, значит, туда в прошлом, значит, ну я там еду туда прямо, а потом мы, значит, садимся на велике, катаемся там вообще по Москве, поэтому туда примерно где-то километров 30 ехать.
Угу. Давайте там... расскажите мне, к вам, насколько удобно, как велосипедисту, Москва?
Не очень удобно, значит, допустим, знаете, понастроили вот этих развязок и каких-то страшных там восьмиполосных дорог. Uh-huh. Вот там проспект, вот чтобы в Строгино попасть, допустим, я еду через проспект Маршала Жукова. Uh-huh. И вот, значит, там соединяются две восьми там или шестиполосные дороги. И это реально страшно. То есть с одной стороны идет поток, и с другой стороны поток. И для пешеходов вообще ничего не предусмотрено.
А подземные какие-то переходы?
Да, в подземные вы спускаться.
А внизу железнодорожная линия там идет. И вот представьте себе, куда к бедному крестьяне деваться. То есть там какой-то технический есть маленький этот отгороженный. Ну, для того, чтобы там я так полы эти отбойники мыть. И все. Ну, тогда на велосипед, во-первых, не поместишься. И, ну, вот реально это место страшно ехать. Я так зажмурю глаза, так...
Нет, вы не зажмуривайте. Спасибо большое. Вы не зажмуривайте все-таки, когда пересекаете трассу. Это опасно.
Спасибо большое.
Меня видно, спрашивает Сергей Жилкин. Пожалуйста, скажите водителям, что Ярославка от Королева до Кощейкова стоит. Спасибо.
И всем это важно. И автомобилистам, и велосипедистам.
Особенно, если вы такие, да, большие марш-броски совершаете.
Доброе утро. А вы велосипедист?
Да, доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро.
Подтвердить, ужасно сделали развязки и в Дмитровском шоссе, и Микининский проезд, и на Можайке очень плохо, и вот Профсоюзная улица выходит, там вообще не проехать, не пойти даже пешком, понимаете, там пешеходные переходы, метров 700 или километров в другие стороны надо обходить, хотя там торговый центр рядом напрямую.
Ну, я с вами абсолютно согласна, потому что действительно
страшно.
Для велосипедистов очень пока еще не... Недостаточно хорошо обустроена вся инфраструктура.
А, велодорожки,
которые...
Это же новое все. Да. Раньше-то было нормально пройти, например, по Боровке, а теперь нет.
Давайте...
И самое интересное...
А надо писать какие-то петиции, просить, чтобы делали велодорожки
да,
там?
Да, значит, я
так.
Пишу. Угу. Из префектуры Западного округа или из мэрии приходят ответы, что все сделаны по проекту, все нормально, и все. То же самое. Лобачевская улица по проекту велодорожка. Там поперечные бордюры стоят. Ну, трудно ехать, приходится прыгать. Написал из префектуры ответ. Уборка бордюров нецелесообразна. Это как так? На велодорожке бордюр поперечный. То есть все у нас показывается.
На велодорожке спасибо, бордюр?
Ну,
да.
Слушай, на самом...
Небольшие выезды
да.
такие.
Спасибо. На самом деле, даже на Тверской, вот эти да, теперь суперширокие тротуары, там же везде квадратные огромные клумбы, и если ты едешь вот вдруг по тротуару возле Тверской, по Тверской, собственно, то тебе все время приходится что-то объезжать, а поскольку люди там тоже ходят, пешеходы, то ты неизменно вперевываешься в людей. А люди у нас ходят в наушниках, это самая большая проблема. Люди, пешеходы ходят в наушниках, и ты сзади можешь обзвониться весь. Ну, тебя никто там не попытается даже отойти.
На
там,
самом
да,
деле,
дорогу.
Я не такой крутой велосипедист, как ты.
Но.
И все мое детство хоть и было на велосипеде, но это была деревня у бабушки. И
не так, я там тоже, конечно.
Разбитые дороги. И когда я первый раз оказалась в Москве на велосипеде, ты не представляешь, какой был страх. И вот как я тот мужчина, наш слушатель, который зажмуривается только в одном месте. Я, мне кажется, вот так всю дорогу ехал, мне было очень страшно. Но мы доехали до Сокольников, там все-таки парк, и там мне стало уже попроще. Но это был... Это первый раз это было очень страшно.
Знаете, что вы еще должны все знать, если вы будете брать на прокат вот эти велосипеды городские? Они очень тяжелые, правда, и это как раз в тему...
Руки накачивают.
Как раз в тему того, что неудобно где-то переходить и там переезжать поверху где-то дорогу и подземные переходы. Так вот, в подземные переходы, если вы хрупкая девушка, вряд ли вы его сможете спустить и поднять. Они, правда...
Как ты делаешь?
Они сумасшедшие. Ну, я прямо стану... Ну, я приятненькая, у меня помогают люди мужчины помогают. Всякие разные. Но вообще, на самом деле, это правда очень тяжело. Покупайте скутеры и не парьтесь, Юрий пишет. Скутеры в Москве, мне кажется, вообще неудобно, потому что у тебя нет шансов ездить где-то там по тротуару или по маленьким дорожкам, а просто по улице ехать вместе с потоком машин. Ну,
это
не
бордюр, а бетонный полицейский. Вот.
Это про что?
Про бордюр, который вы обсуждали на велодорожках.
Нет, я обсуждала про клумбы. Я говорила только про клумбы, которые на тротуарах. А лежачий полицейский...
Ну, мне кажется, можно отличить бордюр от лежачего полицейского. Да. А, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне смешно. Так. Сейчас можно кататься инвалидом, без рук, без ног. Мы покатались в 70-е, 80-е годы. Катались только дети. И мы, взрослые, человек 5 на всю Москву. Это был экстремал. Дороги узкие. И велосипедистов давили, как мух.
В 70...
А сейчас одно удовольствие. Дорожки везде есть. И когда люди ноют... Ну,
зажрались, да?
Кепку и натянуть ему, и сказать, иди домой и спи.
Ну, хорошо. В 70-х было, правда, в Москве чуток поменьше машин. Они чуток с другой скоростью ездили, потому что не было тех людей, которые злостно нарушали и ездили на... И ездят сейчас на модных автомобилях, развивающих скорость очень большую, и пытаясь испытать эту скорость.
Да.
Ну, так что с 70-ми давайте не будем сравнивать. Гироскутер по тротуару очень удобно. Он маневренный, Григорий СПБ пишет.
Ну, будешь пробовать гироскутер?
Гироскутер, это что такое вообще? В моем представлении гироскутерами были то, что по воде ездит. Нет, я неправильно понимаю?
Это гидроскутер, гиро.
А, извините. Велосипедисты шастают по тротуару, сбивают людей. 353-й. Я не сбиваю, я вообще по тротуару не шастаю. Выезжаю туда только в тех случаях, когда невозможно проехать по улице. Где тут что-то еще было? Что-то я...
Оля говорит, пишет, 979-й. Я зимой езжу на велике в Подмосковье. И на родине в Полоцке два велика ждут. А вы где с Катей катаетесь? И
Катя не катается со мной, 79-й.
Я исправлюсь в этом сезоне, я тебе
так
обещаю.
Так же, как я тебе обещаю кататься с тобой на коньках. Мы друг другу обещаем что-то все время, но что-то все время не получается. Правда, насчет инфраструктуры, насчет удобности вообще самих велодорожек. 7373948. Давайте, звоните, рассказывайте, как вам вообще.
Потому что в этом году машин, велосипедов стало больше. Ну, машин наверняка тоже больше.
Конечно же.
Велопарковок стало тоже больше.
А эксперты говорят, что инфраструктура велосипедная, она не очень развита. И когда наши власти ссылаются на то, что это европейский опыт, они сравнивают несравнимые вещи. Потому что в том же, например, Амстердаме, где действительно очень много велосипедов, там скорость другая. Машин не столько. И это улицы все-таки преимущественно пешеходные.
Садовые перекопали. Так что ходить даже сложно, пишет наш слушатель. Я пошла тут недавно мимо на сад Эрмитаж по Петровке и туда дальше. Это ужасно. Там действительно, там невозможно пройти пешком. И вот если ты поедешь на велосипеде в ту сторону, не стоит. Страшно, потому что там даже, ну вот, где тротуарчик был, его закрыли с
одной
стороны.
Ты мне потом про это расскажешь, потому что я туда как раз и собиралась. Велосипедисты, где вы рассказываете о своем опыте катания в Москве?
Мне кажется, велосипедисты все закончились. Они либо едут где-то, либо уже...
Ладно, рассказывайте тогда, так и быть, автомобилисты, о том, как вы нас не любите.
Потому что у нас есть и новости про автомобилистов, между прочим.
Давай мы тогда будить автомобилистов этой темой новой.
Вот сейчас мы вот так вот сделаем. И вы должны проснуться сразу. В Москве усилят контроль за машинами без номеров. Об этом зам мэра рассказал Максим Лексутов. Мы на самом деле не особо понимаем, что происходит.
Да, поэтому вам придется нам сейчас объяснять, что это
каким
значит.
Каким образом и как это будут усиливать контроль. Что он говорит? С мая в Москве в рамках мероприятий по безопасности начнет действовать новый регламент, согласно которому автомобили без номерных знаков будут сразу помещаться на спецстоянке, расположенные в проезде энтузиастов и на Южно-Портовой улице. В первую очередь, после обнаружения потенциально опасные машины будут перевозиться на расстоянии минимум 400 метров от станции метро, транспортно-пересадочных узлов, и остановок, парков, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, получается, вы, например, купили машину. Как это происходит? Мы просто с Олей не автомобилисты, как
и то это я.
Оля велосипедист, я вообще пешеход. То есть вы купили новую машину, номеров у вас пока нет, но вы, ну, вы же ездите, да?
Вы не
пока. Ну вот вы выехали из салона, господи.
Я не знаю, сейчас это вот история с транзитными номерами.
Припарковались купить кофе, и тут возвращаетесь, машины нет. Так это происходит, не так. Зачем это? Поможет ли это в рамках безопасности вот эти действия?
И кому мешало?
И кому мешало?
Рассказывайте нам, объясняйте.
Автомобилисты, мужчины, да и женщины, наверняка вы знаете больше, чем мы.
Это страшная новость какая-то? Вас этим как-то напугали или нет? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Что Николай, это все значит?
Да, здравствуйте, Николай.
Я думаю, что вот то, что вы сказали, что купил машину, там пока номера не повесил, это все не те случаи.
Угу. А про какие речь идет?
Это случаи те, которые на платных парковках, стоянках, значит, снимают номера и уходят, значит, для того, чтобы не платить. А это все, это единичные случаи, и они, как правило, те, кто купил машины, еще без номеров, так вот просто машину не бросают, не оставляют. А именно и оплатят парковку, даже если без номеров. Без
Смотрите, действительно, пожалуйста, а вот вообще без номера...
Без безопасности.
Без номера вообще, ты когда ездишь, там штрафы какие-то? Вы такие прям совсем в этом смысле видите?
Не знаю, но я покупал машину, ездил там один день, что ли, два дня я проехал. Никто меня ничего не остановил. Говорят, какие-то штрафы. Точно я не знаю. Ну, наверное, есть. Ну, ездил, пока там оформлял в ГАИ машину.
А скажите, пожалуйста, да. А вы часто видели людей, которые действительно снимают номера, чтобы не платить за парковку?
Да, часто.
Серьезно?
Часто.
Я видел, только заклеивают.
Заклеивают и снимают. И в основном такие машины, которые стоят там 3-5 миллионов, а то и
больше. А, ну ты самый бедный слой населения.
Ну, конечно.
Спасибо большое. Мне кажется, вот женщина выходит такая из салона автомобиля, берет сумочку, и туда же сразу в сумочку номерок.
Номерок.
Или женщина сумочка, мужчина номерок.
Не, смотри, она еще ходит с такой отверткой.
А еще лучше, она вышла с сумочкой в песцах.
В Луи Виттон.
Да, и... Мужчина, вы не могли бы мне тут отверточку у меня есть открутить номер-то?
Не могли бы поддержать.
Мы такие неприятные вот сейчас, мне кажется. К безопасности это никакого отношения не имеет, пишет Григорий.
Сейчас узнаем, может быть...
Доброе утро.
Доброе утро.
Поясню, значит...
Давайте.
Движение без номерных знаков, это, по-моему, сейчас до 5000, и обязательно принудительная эвакуация автомобиля. Значит, если он у вас стоит, это ваша собственность. Она может стоять без номера. Никто не имеет права ее увезти. И вот эта вот лживая политика нашей мэрии о том, что это вроде как бы террористическая угроза и все такое. Просто люди научились не платить за парковку, которая, в общем-то, по сути дела, незаконная.
Слушайте, а нам машина...
На улице.
Можно спрошу? Машина без номеров может стоять в любом месте, как ваша собственность?
Ну, правильно.
Ну, вот, в любом разрешенном.
Пока она стоит, по правилам дорожного движения, пока она стоит, она, ну, как бы нет штрафа за это дело.
Хорошо, а машина поэтому, без номеров стоит...
если вы закрыли тряпочкой, то это сокрытие номера. Понимаете?
Смотрите, машина без номера.
Да.
Я все хочу спросить вас. Машина без номера. Да. У вас во дворе, допустим, там нет места, вы, не знаю, не резидент или еще что-нибудь, вы поставили ее на платной стоянке. Поскольку она у вас без номера, вы ее не можете, соответственно, ну, как-то отметить в этом парктроне. Правильно же я понимаю?
А вы для того и сняли, чтобы не платить.
Чтобы,
ну...
Но ты занимаешь платное место. Как в этом случае, например, быть?
Ну, а вот люди так борются с тем, что, по их мнению, незаконно взимание платы за парковку. Вот на каком основании вас взимают... Что вам предоставили за эту услугу?
Слушайте, а сейчас вот если люди, которые снимают номера... А вы так делаете, кстати?
Ну, я в такси работаю, мне некогда снимать номера, мне ездить надо. Но
вы завешиваете?
Нет. Нет, нам это самое, стоять некогда, честно, работы много. Но просто я вот понимаю, что они занимают там места, и, как правило, этим занимаются именно вот... Вот посмотрите Лубянский проезд, посмотрите вот Старая площадь. Там полно машин дорогих, которые стоят целый день со снятыми номерами. Вот в районе штаба Министерства обороны так многие...
То есть сейчас вот дорогие, эти машины, все дорогие машины, да, будут эвакуировать на спецплощадке, получается?
Но
так?
Они придумали, как к ним прикопаться, вот за что прикопаться. То есть
все,
пока
мы поняли.
Машина стоит по правилам припаркована, да, ее вроде как нельзя увезти, но при этом она не платит за парковку. Понимаете, вот выделенное парковочное место, он стоит по правилам, на каком основании его увезти? Если он стоит,
потому что он не платит за парковочное место.
Так вот, такого же нету, как смысл. Можно доказать, что он не платит? Вот в чем и смысл. И они придумали террористическую угрозу. Ну, мне так.
Понятно. Все, мы спасибо. Поняли. Ну, вообще, ну, это же правда, если это центр Москвы, где и так там с местами туго, людям действительно надо хотя бы там на час, на два припарковаться. Неважно, вдруг это рядом с больницей, допустим. Там стоит какой-то непонятный человек, точнее, его автомобиль. Стоит
без
уже там
номера.
Пятые сутки стоит без номера. Ну, а как вы предлагаете по-другому регулировать это? Мне кажется, в этом смысле вполне себе достойная
девочки,
идея.
Никаких отверток. Рамка открывается, и номер вынимается за одну секунду.
Джон Гудман пишет. Вот видите, у нас нет автомобилей, мы ничего про это не знаем.
Мы потому что никогда не снимали номера.
На зажимах для бумаг у них номера. Снять и поставить номер можно тоже за 5 секунд. Адам Студио пишет. Адам Студио.
Доброе утро. Вы тоже снимали номера когда-нибудь со своей машины, чтобы бесплатно припарковаться?
Нет, 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 не снимал.
Ой, вы честный человек.
Я считаю правильное, потому что в Москве столько находится автотранспорта, если он одновременно выйдет весь на дорогу, на машину придется 11 метров или 15 метров дороги.
Какие у вас подсчеты? Где вы это взяли?
А, это институты соответствия посчитали. И Москва вся станет в пробке. Ну, мы же не можем, Москва не может увеличить уличную дорожную сеть. Ну, хотите ездить, значит, нужно платить.
Скажите,
платные парковки стало по Москве легче ездить.
Это действенная будет мера, когда начнут все машины без, дорогие машины, как говорят наши слушатели, без номеров, эвакуировать якобы в целях безопасности на спецстоянке?
Думаю, что действенно. Есть закон, должен платить, плати.
Слушайте, а действенность с какой точки зрения? Действенность с того, что машины будут перетаскивать, или люди начнут переживать, или с точки зрения безопасности?
С точки зрения и безопасности, и с точки зрения, что платить за парковки. Вот тот же Шкумата у вас на радио часто выступает.
Петр
он
Шкумата.
Там борется за все эти вещи. Но он в эфире прямо сказал, я приезжаю на парковку, я снимаю свои номера для того, чтобы не платить.
Вот этого мы не слышали.
Но после этого Шкуматова слушать неприятно просто.
После этого неприятно. Спасибо большое. Мы не забываем, что на самом деле целью власти ставят
безопасность
и говорят, что автомобили такие будут перевозиться, перетаскиваться, не знаю, на расстоянии минимум 400 метров от метрополитена для того, чтобы снизить угрозу, ну, какого-то...
Террористическую угрозу, да. А что говорят? Если вы вдруг снимаете свой номер, и вот с мая это начинается, выходите, не видите машину, ищите на спецстоянках в проезде энтузиастов и на Южно-Портовой улице. По крайней мере, говорят, что туда будут отгонять все эти машины. Доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро, Валерий, Москва.
Здравствуйте.
Вот вы снимаете номер, я слышу по голосу.
Нет, нет, никогда не снимал, и этой ерундой не занимался. Но самое парадоксальное, я работаю в центре Москвы, и обратил такое внимание, что, ну, диву даётся, люди на дорогущих машинах, не просто дорогих, а на дорогущих машинах занимаются такой ерундой. Понимаете,
да, мы нам уже много рассказывали таких историй. И это как раз наши слушатели предполагают, что вот эти нововведения связаны с тем, что подобраться к этим машинам, к дорогущим, и эвакуировать их законно.
Ну, в принципе, юридически, ну, это незаконно, я вообще считаю, эвакуировать машину без номеров. А кто владелец, как определить? Вот скажите мне.
Вот
это, в принципе, правильно, да. Вот, кстати, стоит какое-то транспортное средство без номерных знаков. А кто владелец, чего, как определить? Поэтому я считаю, надо эвакуировать, но на штрафплощадке не надо эвакуировать.
Просто надо на пыльном лобовом писать «машина Васина», допустим. Ну или что-то такое. Надо же как-то идентифицировать. Оставлять. Василий, нет. Кстати говоря, спасибо большое. Василий спрашивает, будет ли штраф. За это он прослушал, говоря, про штрафы ничего не пишет.
Ничего
просто
не
говорят,
сказано.
Что автомобили, да, будут перевозить в другое место, 400 метров примерно от станции метро. Куда именно? Я так понимаю, что тут никто не определился еще. И действительно же будет очень сложно искать потом свою машину, если вы ее
мне
бросили.
Мне кажется, ну вот Лексуток говорит, что будет действовать новый регламент. Наверняка появится специально какая-то бумажка, где будет все четко расписано.
И справочная какая-то, куда вы сможете позвонить и сказать, где, представляешь, не было
никогда
в жизни.
Где мой Бентли без номеров? Да, синенький, где? Такой. Вот так, наверное, это все будет. Красненький, под лак. Видите, у меня подходит.
Мы с Катей подумаем еще, какие могут быть идеи, пока у нас новости.
10 утра.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это суббота, 29 апреля. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Всем доброе-доброе утро. Трам-пам-пам.
Ну, я не буду каждый. Я не хочу быть предсказуемой женщиной.
Я жду.
Должна быть загадка какая-то. Не
ну
всегда
что,
я буду.
Друзья, надеюсь, вы уже фактически проснулись. Пора уже собираться, завтракать и идти гулять. Потому что сегодня.
Не, подождите,
сегодня
пока еще
хорошо.
Гулять. Надо еще нас слушать.
Да, нас дослушайте. До 2 часов дня, между прочим. Вот так вот.
Потому что в час еще у нас будет программа «Блондинки». Мы не скажем, кто будет в гостях.
Это будет сюрприз.
Да. Серьезные темы. Хватит.
Серьезные темы, но я еще буквально одно сообщение прочитаю по предыдущей теме, когда мы обсуждали то, что машины без номеров будут эвакуировать в целях безопасности. Дима Соловьев пишет, какая террористическая угроза. Если машина, не дай бог, заминирована, то ее вообще нельзя трогать. Кантовать нельзя, пишет.
Это
вот
правда.
А тут ее будут уносить на 400 метров.
Вот. Ехидный утконос переживает, что у нас очень много, говорит, бумаги лежит на столе, собственно, где тема у нас. Очень беспокоюсь, вы куда ее потом деваете?
Мы
как же защиты лес?
Мы сдаем в макулатуру.
Мы сдаем ее в макулатуру, да. У нас Анастасия Ножка ответственная за вывоз бумажного мусора, так что не переживайте, все в порядке. Так,
и мы с двух сторон печатаем. Вот, посмотрите, на камеру вам все показал.
Коммерсант узнал о содержании тайного разговора Владимира Путина и Петра Порошенко. Это публикация еще во вчерашнем, честно говоря, номере Коммерсанта, но почему-то сегодня все это обсуждают. Смысл в чем?
Оказывается, бывают тайные разговоры. Вот в чем смысл.
Оказывается, что в принципе они общаются, президент Украины и президент России. Говорят, что последняя такая беседа была в начале апреля, продолжалась около 20 минут. О чем говорили, точно неизвестно. Естественно, это все пока еще какие-то источники Коммерсанта, знакомые с ситуацией, как это говорят. Так вот, якобы общались о обмене военнопленными, о ситуации вообще в Донбассе, с гуманитарной ситуацией в Донбассе.
Вот интересно, этот был разговор до того, как машина ОБСЕ подорвалась, либо после, вот непонятно. Вот. Потому что это начало апреля, а машина ОБСЕ неделю назад. Это в субботу, кажется, произошло.
Начало апреля, это, я думаю,
да,
начало апреля.
Наверное, мне вот просто интересно, обсуждали ли они этот момент или нет. Ну что теперь, это гадать только можно.
Как Коммерсант пишет, беседа проходила в уважительно корректном ключе. Стороны периодически переходили, это я сейчас цитирую, переходили на шутливый иронический тон. И источники Коммерсанта поясняют, что Путин и Порошенко вынуждены были шутить, чтобы не разругаться. Вообще, у вас новость о том, что президенты Украины и России общаются.
А еще и шутят.
Шутят, да, потому что, ну, было ощущение, что они не общаются никак, что ситуация напряженная, она как-то не утихает вроде бы как, или утихает. Какие у вас были от этого ощущения и какие главные ощущения сейчас от того, что вы теперь знаете, что состоялась беседа очередная, что,
что они все-таки поддерживают какие-то контакты.
Шутили. Да, ни о чем вроде не договорились, но тем не менее какие-то переговоры происходят, что, наверное, должно бы нас успокоить, наверное. Но мы хотели бы узнать, конечно, вашу реакцию. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948. Это номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Что вам дает вот эта новость? Как-то она вас обнадеживает?
Она вот, мне кажется, вот эта новость, она настолько важна, что забастовка дальнобойщиков, которые стоят там просто десяток тысяч, вот, которые стоят по всей стране, такая мелочь, которую вообще не стоит даже обсуждать. Понимаете? Что там какие-то забастовщики, какие-то дальнобойщики, которые стоят по всей России, которые уже месяц стоят. Скоро продуктов, наверное, по всей видимости, не будет, потому что завозить не будет.
А вы большой? А вы большой человек?
Я?
Да, большой размера.
Размера?
Да. Я пытаюсь просто понять, вы жирный тролль или не очень?
В чем здесь тролль?
Да, потому что вы говорите, что это неважная история с дальнобойщиком. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы вас поняли. Все-таки мы обсуждаем Порошенко и Путина, а не дальнобойщиков и забастовки. Это тоже тема и, безусловно, будет обсуждаться. Но, возможно, не в нашей программе.
Но тем не менее, это уже тоже комментировала на прошлой неделе премьер. И были и в нашем эфире сами дальнобойщики. В общем, мне кажется, эту тему уже как-то это со всех сторон уже обсудили. А сегодня, мне кажется, просто нет даже для этого информационного повода.
А сейчас есть информационный повод общения Путина и Порошенко.
Выключайте, пожалуйста, приемник. Вы в эфире. Здравствуйте.
Приемник.
Вы выключили?
Алло.
Нет,
нет, вы просто разговариваете с радио. Патриоты должны быть в шоке. Как же они могли шутить, пока детей там убивают в Донбассе? Юрий пишет. Вы как себе позволяете общаться со слушателем? Спрашивает адекватник. Легко позволяю со слушателем себе общаться. Так, что еще? Как весело, люди гибнут, плохие правители. Вот мое мнение. 905-й. Нет, мы... Давайте не переходить с этой темы. Она важная.
Или...
Она важная. Она важная, и просто вопрос в том, как вы к ней относитесь. Для вас это может быть что-то проходящее, какая-то история, проходящая новость.
Потому что, на самом деле, давно уже не было таких разговоров. Они не встречались.
Не встречались, они не общались, не созванивались. Все происходило через каких-то посредников и при посредниках. Напрямую, даже по телефону, Путин и Порошенко довольно давно, как, по крайней мере, нам всем казалось, не общаются. Так вот, теперь мы знаем, что общаются все-таки. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Виктор, Москва.
Да, здравствуйте.
Уже Порошенко, конечно, интересно. Но кто ж там все скажет тонкости, что они там договорились, как они договорились? А может, вообще ничего не было?
Но новость о том, что они, в принципе, разговаривают, вас обнадеживает или нет? Да, не договорились. По крайней мере, так пишет Коммерсант, не договорились ни о чем, но обсуждали что-то.
Ну, это хорошо всегда. Переговоры — это всегда хорошо.
Мы вас поняли.
А о чем надо бы договариваться? То есть что стоило бы обсуждать?
А что, дальше продолжаем. Минские договоренности. Я сегодня прочитала, что агентство Рейтер пишет, Евросоюз в июне опять продлевает санкции антироссийские. Ну и так далее, и так далее.
Как о чем нам нужно и решать? Нужно ли договариваться с Порошенко? Какие надо обсуждать темы? Выполнение минских договоренностей, как мы помним, это все какая-то долгоиграющая история. И надо либо что-то менять в
Доброе
этих переговорах.
Утро.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Прошу прощения, а как вас зовут? Я просто вот слушаю, очень приятно. Ну, просто новых ведущих очень много.
Мы спасибо, мы не новые ведущие. Давайте по теме уже. Да. Мы представились обе в начале программы.
Ага.
По теме.
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Тема на самом деле, ну, я предполагал, что они общаются, потому что, в общем-то, соседи. Вы понимаете, лучше иметь с соседями хоть какие-то отношения, чем не иметь их совсем.
Как нужно вести этот диалог, если пока минские договоренности не до конца выполняются? Вот обмен пленными, это обсуждается давно, история. Что нужно сделать такого, чтобы выполнить все пункты минских соглашений?
Ой, на самом деле все очень просто. Просто нынешние власти в Украине, они не совсем действуют свободно, то есть они действуют по наводке, так скажем, вышестоящих структур. А то, что Порошенко сейчас общается с Путиным, ну, это неудивительно, и отношение такое юморное, просто потому что позиция не суверенного государства, и ее Порошенко, собственно, он является таким шутом, как бы. Поэтому
Как вы думаете, вот это телефонное общение Путина и Порошенко, оно в принципе существовало, и мы об этом не знали? Или его действительно не было какое-то время, и вот сейчас, вот, ну не сейчас, конечно, а в начале апреля случилось?
Конечно же, оно всегда существовало, естественно, по спецсвязи. Первые главы государства, они всегда имеют, ну, это на расстоянии вытянутой руки эти номера все. Поэтому, конечно же, да, конечно, было и до этого общение, просто сейчас решили придать огласке. Я так понимаю, что все-таки, возможно, в скором времени мы увидим нормализацию отношений на ДНР и на границах с
Украиной. Смотрите, во вторник приезжает Меркель. 112-й пишет, Ангела Меркель приедет и все разрулит, но, возможно, провокация для отмены ее визита. Возможно ли эта новость как раз вот такие появилась в преддверии визита Меркель? Говорят, что Меркель приедет, а потом и Трамп приедет или состоится встреча.
Да, совершенно верно, совершенно законно создать видимость диалога абсолютно необходимо. Вот. Мы всегда призываем к общению, мы всегда призываем к сотрудничеству как с нашими партнерами, да, как это уже слово, это прям притча в языцах стало. И поэтому, как говорится, лучше худой мир, лучше, как говорится, хорошей войны. Я считаю так.
Спасибо большое. Мы тоже пытаемся понять, о чем говорят вот эти телефонные переговоры Петра Порошенко и Владимира
Путина. Даже
не сколько
вот конкретно говорят эти телефоны, а то, что это действительно придали огласки. Но они по-любому общаются. Конечно, это происходит. И почему вот сейчас, пусть со ссылкой на источники, это мы читаем, это мы обсуждаем. Наверняка это вот делается все перед... вот что-то происходит, в общем. Что-то должно произойти.
Ты очень уверена, но не уверена, в чем именно.
Ну, никто в этом не уверен. Мы узнаем об этом постфактум.
7373948, что думаете по этому поводу вы, по поводу появления этой новости, в том числе в СМИ? Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю за эфир. Виктор 26-й, ваш покорный слуга, Подмосковье. Мое субъективное мнение такое. Знаете, электростанции на атомном топливе, у них стали немножечко, грубо говоря, мягко выражаясь, как говорит так Чаракин, хулиганить, понимаете? И, значит, сами понимаете, отсюда этого хулиганства возможные последствия. Вот я так думаю, что, значит, вот произошли, как говорится, разговор произошел. И во второй вопрос, значит, ребята, хватит толерантничать. Давайте, как говорится, Нонна Мордюкова, для начала отключим немножечко газик, а там посмотрим, как дела будут. Благодарю за эфир. Всего хорошего.
Там немножечко, да, спасибо. Немножечко чего-нибудь, опять же, отключат Донбассу. И...
Уже произошло, да, с электроэнергией.
Все блокады, которые... И продовольственная блокада, которая была сильно раньше, сколько, год назад, полтора, уже не помню. Так что там на отключение будет тоже ответом какое-нибудь отключение. 7373948, что думаете вы по поводу переговоров Путина и Порошенко? О чем это говорит? Здравствуйте.
Да ничего мы не думаем об этом.
Вы не думаете об этом. Ну, не думайте тогда, и что ж? Что ж тогда звонить? Мы все-таки хотим спросить тех, кто думает что-то, и кто может какие-то свои варианты предложить.
Свои мысли
предложить.
Есть, потому что вот несколько наших слушателей как раз-таки довольно дельно все описали. Ну, факт в том, что мы действительно не знаем много чего.
Лукашенко косвенно дал добро Порошенко на пролет транспортников США на Украину летом из Балтии. 112-й. Давайте мы будем хотя бы имена полностью называть. И 112-й, я вас очень прошу, пожалуйста, не пишите капслоком. Прям вот тяжело потом читать сообщения.
Давайте мы еще пару звонков примем по этой теме, а потом уже перейдем к другому. Доброе утро. Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а почему у вас не работает плашка написать в эфир?
У нас все работает. Но раз вы дозвонились, тогда вы можете высказаться. Только культурно и корректно.
Я хотел бы узнать, как написать к вам.
Нам можно написать в Телеграме или написать смс-сообщение. В Телеграме это будет бесплатное. Так, говорит МСК-бот, нужно найти такого пользователя. СМС-сообщение плюс 7-925-888-948. Очень все просто. Вражеские голоса, американки, Англии, Германии, космополиты, говорят, вещают на радиостанции.
Мы вражеские
видимо,
голоса?
Мы очень вражеские с тобой. Говорили о погоде, пишет Вячеслав, 100%. Ну, возможно, о погоде. Если они там шутили, то я не исключаю, что и о погоде какие-то были разговоры. 7-3-7-3-9-4-8, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Алло, здравствуйте, меня Максим зовут, Москва. Доброе утро.
Да, Максим.
Знаете, по теме хотел бы сказать, что, естественно, я тоже придерживаюсь мнения, что общение между главами наших государств, России и Украины, было всегда, просто это не придавалось огласке. О чем они там говорят, мы, естественно, не будем знать точно никогда. Но вот меня вот больше всего беспокоит то, что я надеюсь, что наши государства наконец-то договорятся, да, и этот конфликт погаснет. Но, с другой стороны, что делать с той ненавистью, которая посеяна между нашими народами?
Это сложнее.
Поселили? Да, это сложнее. Но посмотрите, пример, да, той же самой Сербии и Хорватии. И сейчас уже молодежь, которая рождена в далекие годы от последствий того, что было раньше, они живут с прежней ненавистью друг к другу. И вот больше всего меня заботит, как мы будем менять наши и выстраивать наши отношения в дальнейшем с нашим братским народом.
Ну, понимаете, чтобы их выстраивать, нужно сначала завершить конфликт, а потом уже думать. Да, дальше уже появятся какие-нибудь пропагандистские опять программы. Ой, так, что-то вас так громко слышно. Какие-нибудь совместные фильмы.
У вас приемник там, пожалуйста, выключите его.
А у меня не работает приемник.
А, да ну просто значит, у вас какая-то не очень хорошая связь. Ладно, спасибо большое. Из-за того, что качество связи не самое приятное, мне кажется, слушать нехорошо. Не нам сидеть в наушниках.
Именно по качеству.
Не слушателям, да, неудобно. Что могут значить эти переговоры и значат ли они вообще действительно хоть что-то? В преддверии ли приезда Меркель? Не в преддверии этого информации появляется в СМИ?
807-й припоминает историю с Лолитой Милявской. Вот тебя не было в Москве, ты все пропустила.
Знаю историю.
Знаешь историю Лолиты? Ну, конечно. Да. Про грудь читала.
Мы трубы не можем приложить. Китай уже на электро переходит. Какой газ, нефть, прошлый век, 915-й. Телеграм, кажется, не работает. У вас пишу, а в ответ тишина. Игорь G Studio. Вот и прочитал я ваше сообщение, а вы говорите тишина. Может, что?
Мы великие. Ну, чего нам опускаться до разговоров с кем-либо?
Это пишет кто?
654-й.
Думайте, не надо. Нам нужно быть изолированной страной, тогда все у нас будет хорошо. Поддержать отечественного производителя. Тогда...
Закрыться ото всех и жить себе спокойно в коконе. Получается,
как так. Северная Корея, например.
Например. А Северная Корея, между тем, сегодня утром...
И делать свои баллистические ракеты.
Вновь испытала баллистическую ракету, вновь неудачно. Вот на этой давайте оптимистичной ноте. На секунду прервемся и сменим тему.
Сейчас важно, чтобы нас не расценили как разжигателей. Нас никто, точнее, не счел разжигателями. Потому что я делаю на этом упор. Это опрос Левада-центра. Это не мы. 2/3 российских граждан хотели бы ограничить приток гастарбайтеров. И я имею право об этом говорить как самый настоящий гастарбайтер. Уточняется, что
тебя
за...
Тебя это обижает?
Меня нет, меня вообще ничего не обижает. Уточняется, что за такую меру выступает 67% опрошенных, при этом 19% считают, что никаких ограничений не надо. Еще 13% респондентов затрудняются ответить. Итак, 67% респондентов ограничить призывают приток гастарбайтеров. Наиболее негативное отношение... А вот здесь уже можно расценить как угодно, поэтому я не скажу, к кому наиболее негативные отношения, какие представители
каким людям
регионов и стран,
да,
представляют наибольший неинтерес с точки зрения местных жителей. Просто, в принципе, ограничить в связи с чем, во-первых, такие показатели, и меняются ли они, кстати говоря, вот интересно, у нас нет истории, меняются ли они за последнее время, да?
Ну, 67%, если... мне кажется, это подрос процент. Я просто пытаюсь вспомнить, периодически появляются подобная статистика от различных социнститутов, в том числе от Левада-центров. И обычно это происходит на фоне каких-то там событий.
Давай заводить свое голосование. Пока мы его заводим, голосование будет очень простое. Вас
мы проверяем Левада-центр.
Вас раздражают гастарбайты. Гастарбайтеры. 134-21-35. Да. 134-21-35.
И вы тоже относитесь к этому 67%, нет?
А, в смысле относитесь? Ну, вас раздражают, и вы гастарбайтер или что?
Нет, нет. Что вы бы хотели ограничить приток.
Да неважно, просто. Вас раздражают. Да, два. Второй. Там три варианта. Нажми, пожалуйста, третий. А, у тебя есть три варианта как раз, да? Ты поставил голосование. Второй вариант. 134-21-36. Вас не раздражают мигранты. 134-21-36. Нет, не раздражают. И третий вариант. 134-21-37.
Нейтрально.
Вы нейтрально относитесь. Вам все равно.
Есть.
Запомнили?
Нет.
Давайте еще раз пройдемся.
Давайте.
134-21-35 раздражают гастарбайтеры, да. 134-21-36 нет, не раздражают. И 134-21-37 вы нейтрально относитесь к гастарбайтерам, вам все равно.
Ну что, голосование идет?
Голосование идет, а свои аргументы, вот голосуйте, а потом приводите свои аргументы насчет того, как вы относитесь и почему вы так относитесь к гастарбайтерам. Давай я тебе помогу. Я вижу, ты потерялась.
Мы будем принимать сейчас буквально через секунду. Все найдется. Наши звонки плюс 7-925-888-8948. Это номер для ваших смс-сообщений. 7373-948. Это код города 495. Это номер, по которому вы можете звонить. Обсуждаем мы то, что две трети российских граждан хотели бы ограничить приток гастарбайтеров. И это опросы Левада-центра. 67% выступают за такую меру, 19% считают, что никаких ограничений не требуется, и еще 13% респондентов затруднились ответить. А вы затрудняетесь ответить или нет? Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Ну, меня немножечко скорее не раздражает, а очень настораживает вот приток. И хотелось бы... Нет, это исключительно потому, что вот эти вот гастарбайтеры должны приезжать, с моей точки зрения. Их поток должен регулироваться действительно нашей востребованностью. То есть должны составлять предварительно заявки работодатели, сколько им нужно. Дальше. Работодатель должен обеспечить им условия соответствующие проживания, чтобы не было такого хаотичного вот действительно потока, чтобы не развивалась преступность. Должно быть все контролируемо.
Все законно и регулировано, чтобы все справки были выданы и так далее.
И с точки зрения еще, знаете, вот почему настораживает еще? Потому что они сначала робко сюда приезжали, как бы боясь, да? Угу. Теперь мы видим просто, что они, вот пара идет, он, она уже беременная. Рожают, я вот просто когда лежала в больнице, стараются они пользоваться нашими услугами. Я не против. Против, конечно. Почему? Потому что за рубежом тоже такое есть. Значит, нужно, чтобы они на входе, на сюда, вот, допустим, когда приезжают, оплачивали какой-то полис, который дает, допустим, право им пользоваться услугами. Должны быть поликлиники, которые их обслуживают. Действительно, правда, создавать им определенные условия, должно все регулироваться. Далее. Если это случилось так, что она здесь рожает, задумала рожать, ну, я не знаю, либо надо сразу их отправлять туда рожать. Почему? Потому что она действительно потом либо этого ребенка в детдом сдает, либо, я не знаю...
А может быть, они оплачивают все? Может быть, те, кого вы видели, это как раз-таки...
Нет, как правило, я просто владею вопросом, как правило, они просто уже стараются, большая их часть стараются как-то зацепиться, ну, в кавычках, конечно, uh-huh. за вот эти наши услуги. Ну, их тоже, с другой стороны, как-то, знаете, ну, может быть, жалко в этом плане. Я к тому это все веду, что потоки должны регулироваться, и законодательно это должно все быть защищено... При въезде.
Это все понятно, но да, есть. Да. Вы забываете сейчас про одну простую вещь. Мы говорим о гастарбайтерах и в большей степени на самом деле имеем в виду официальных, а есть еще нелегалы. Это другая история. Как их контролировать?
Которые работают здесь, вот, ну, скажем, официально,
да.
Ну, они меня, скажем так, просто настораживают с точки зрения, ну вот, поскольку это Средняя Азия в основном, то что я даже не...
Это неправда.
Ну, нет, ну я просто с моей точки зрения просто вижу. Нет, нет, ну как бы моя точка зрения.
Просто вы славян не сможете отличить, правда? Если это люди с Украины, если это люди из Белоруссии, то вы их не отличите.
Мы отличим от Украины, например.
Да, но я как раз к тому, что вы... что вы не поймете, кто, сколько у вас гастарбайтеров, вы замечаете только, как вы выразились, азиатов.
По лицам, ну, по лицам, да, по лицам просто я вижу. Вот. И, конечно, когда я слышу сводки, что у нас происходит, допустим, с преступностью, вижу их просто, что они уже, знаете, скажем так, компаниями, ну, меня, конечно, это настораживает. Ну, не то, что раздражает, но очень сильно настораживает.
Мы вас поняли.
Спасибо, спасибо. Да, спасибо. Но вот это вот, когда говорят, меня раздражают там, у нас же больше всего приезжих там из Средней Азии, ну, это ведь не так, ну, потому что, правда, ты по лицам не поймешь, приехала там девочка или мальчик с
из
Украины, там,
из
или
Молдавии,
с Беларуси, да неважно,
да
откуда,
нет,
да, правда.
Да.
Там, граждане России, собственно, из северных каких-то регионов.
Давайте один резюмирующий звонок и подводим итоги голосования.
Давайте, очень быстро.
Коротко, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот у меня такое отношение. Когда приезжают сюда как бы вахтовым методом, то есть приехал парень, заработал на Колым и уехал. И это меня нисколько не раздражает. Ну, если при условии, конечно, что он ведет себя, соответствующим образом, прилично.
Хорошо, ведет, секунд, зарабатывает деньги.
Заходишь во двор, а там ты не можешь понять, ты где вообще, в Баку или где.
Вот это раздражает вас. Понятно.
Вот это раздражает очень,
да,
даже.
Поняла,
спасибо,
поняла
спасибо
вас,
большое.
Спасибо. Давай мы оставим эту тему. Я напомню, номера для голосования. 134-21-35 вас раздражают, гастарбайтеры, да. 134-21-36 нет, не раздражают. И 134-21-37 вы нейтрально к ним
относитесь.
А
сейчас 10:30 новости.
Па-па-пам.
А вот сейчас успела. 10:35, Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Мы вас приветствуем, друзья, еще раз. И оказывается, ну, я так и знала. Эта тема прям вот вызывает у вас какие-то бурю эмоций. Много вы пишете, голосуете. У нас еще продолжается голосование. Мы ничего еще не закрывали. Ну и решили немножко тогда с вами поговорить на эту
и
тему.
И немного почитать. Давайте сообщения чуть-чуть прочтем, потому что их, правда, много, чтобы как-то быть честными с вами. Харьковчанин пишет: так мы все и оплачиваем, патент на работу, медицина для нас не бесплатная, так что не надо тут.
Это вот к разговору о том, что женщина нам звонила, и вот Каменков Юра пишет, что слушательница, которая рассказывала про квоты и про заранее организации должны заказывать, это просто взяточники, сотрудники ФМС на подконтрольной компании получают квоты, а потом посредством изменения в квоту продают работодателям. И он, Каменков Юра пишет, что он сам недавно с этим столкнулся, хотел взять на работу гражданина Эстонии и не смог.
Это все наши соотечественники, это уже сообщение Константина Мишина. Все жители нашей бывшей большой страны, Юрий еще пишет, эти официальные якобы вытесняют нас с рабочих мест, официальные мигранты, в смысле люди, которые приехали работать, временно или насовсем. У нас даже директор Пятерочки Киргиз, уже совсем недавно работающий грузчиком, что москвичи на место директоров магазинов уже типа не идут, все в «Газпроме» работают, задаются вопросом Юрий. Гастарбайтер — это халява, по-моему, визитер, не знаю, как у вас это ассоциативный ряд такой произошел. Пока толстые москвичи груши околачивают, к ним будут завозить миллионы мигрантов. 654-й пишет почему-то. За бумагу теперь. За бумагу спокойно. Хорошо, 79-й. Хорошо.
И у нас продолжается тогда голосование. 134-21-35 вас раздражают. Так называемые гастарбайтеры, приезжие. 134-21-36 нет, и 134-21-37 вы относитесь нейтрально. Вам комфортно, вы живете в мире.
Согласен.
Со всем миром. Вы просто, ну, вот такой вот человек.
У нас много догадок всяческих в Твиттере сейчас, кто люди, кто эти гастарбайтеры, откуда люди приехали. Пусть это останется с вами.
Вы в эфире.
Да, доброе утро. Спасибо,
да,
за тему. Вы знаете, вот что беспокоит, допустим, сейчас вот построят вот на месте пятиэтажный небоскреб, вот эти понавтыкают, вся остальная часть Советского Союза, как переселится в Москву, то есть ситуация усугубится, как я считаю. А вот у советской власти, помните, мы же русские туда ехали, создавали предприятия. Вот Лева-центр, он же указал, прежде всего, раздражает вот этот Кавказ, Северный Кавказ, потому что я считаю, там, ну, это как бы они ведут себя, так сказать, не так. Чужой монастырь со своим уставом, они словом приехали. Ну, нужно
Чужой... Секундочку, подождите.
Кто с они... каким уставом?
В чужой монастырь приехали граждане России?
Нет, кавказцы, так сказать, приехали...
Секундочку, кого вы имеете в виду, когда говорите кавказцы? Давайте так.
Ну, Северный Кавказ, Дагестан и все прочее.
Это Россия, напоминаю вам.
Это Россия.
Ну, это другое.
Да, это граждане России.
Ну, это граждане Российской Федерации, вы, поэтому знаете, они хотел, не я, приехали в чужой я монастырь.
Да, я хотел сказать, что нужно просто не просто давать деньги, допустим, в Кавказ, а просто давать там предприятия, рабочие места, чтобы они там, так сказать, работали, не ехали в Москву.
Мы вас поняли. Да, не нужно ехать так, в Москву это никому.
Это много, да, таких мыслей, много таких предложений, что нужно просто, в принципе, это не касается Северного или какого-то, бы там не было, Кавказа, Азии, да неважно.
Любой регион России
регион, конечно, нуждается в предприятиях для того, чтобы там оставались местные жители, для того, чтобы им там было комфортно и можно было зарабатывать деньги какие-то. Это да. В голосовании все равно... Так, это одно и то же. 259-й, мы потом вам объясним.
Здравствуйте.
Да.
Вы в эфире?
Привет.
Да. Алло,
вас очень плохо слышно.
Вот смотрите, какая ситуация.
Выключите, пожалуйста, приемник сразу, потому что вас очень плохо слышно.
Я житель Подмосковья.
Да.
Подмосковья. Вот сейчас как бы актуальная тема, еду на дачу. Угу. Вот на даче у нас как бы такая кратенькая информация. Раньше работали местные, там, ну, там какие-то шабашки туда-сюда, вот. А потом постепенно, как бы Средняя Азия всех выдавила. Сначала демпинговыми ценами. Потом как бы люди исчезли эти. И сейчас они задрали цены, как бы, и цены у них очень даже ничего. Вот. Я как бы как житель местный, я не имею ничего против братьев украинцев, братьев белорусов, как бы, и это, я считаю, один народ. Вот. Никогда не видел человека, может быть, я мало как бы жил, и никогда не видел человека, работающего руками, там, топором или чем-то еще. Плотницы Северного Кавказа. Так что люди приезжают как бы сюда совершенно за другими вещами. Может быть, они трудятся в других сферах. Никогда не видел их. Вот. А приезжают как бы люди с нашей необъятной России действительно со своим уставом как бы в чужой монастырь, потому что у них другой уклад жизни, другое вероисповедание, вот как бы другие отношения друг с другом как бы. И они приезжают сюда, заправляют штаны свои спортивные, белые носки, как бы одевают сухие лодочки и чувствуют себя как бы такими...
А как вы относитесь к тому мнению, что просто москвичи за копейки не идут работать? Им проще лучше полежать на диване и всех пообсуждать?
Как бы, это заблуждение. Вот. Я считаю, что как бы москвичи такие же люди, трудятся кто-то за копейки, кто-то как бы за другие деньги. Вот. И полежать на диване... любят везде. И в Москве, и не в Москве. Как бы это такое достаточно обобщение. Просто сюда едут, потому что здесь есть работа. Будет работа как бы в регионах, поедут туда, и там люди также начнут как бы кряхтеть от того, что их будут постепенно выдавливать. Тема такая же. Сначала за копейку будут трудиться, за шапку сухарей, а потом как бы, когда уже не будет у них конкурентов, то есть им не с ним будет сдаваться в новом демпинге, они будут цены как бы задержать.
Мы вас понятно.
Спасибо большое. Георгий пишет, меня раздражает структура гастарбайтерства. Пусть едут ученые, врачи и тому подобное, не бандиты, жулики и полубомжи. Знаете, для того, чтобы к вам ехали ученые, врачи и кто еще?
И не бандиты?
И не бандиты, да. Нужно создать для ученых и врачей такие условия, потому что, к сожалению, из России уезжают в том
наоборот,
числе ученые и врачи. Потому не самые.
Вот 596-й, точнее, она... пишет, что сама летит этим летом по программе Work and Travel в Америку. И, по сути дела, буду тем же самым гастарбайтером. Чего плохого не вижу в этом. И сама негативно к таким людям, не работающим в нашей стране, не отношусь. Труд человека красит. Пишет.
Ура, товарищ! Давай подводить итоги голосования.
Давай,
останавливать уже можно. Вот красная кнопочка.
Я
да.
вижу, вы все знаете, читать могу.
Давай, мне не видно отсюда цифры.
81% наших слушателей считают и говорит, что их раздражают гастарбайтеры. 13% не раздражают, и 6%, как наша вот эта девушка предыдущая, говорит, что труд человека красит, и ко всем вот эти вот 6% относятся одинаково. Не разделяют людей на гастарбайтеров, не гастарбайтеров.
Мы
в Дзене
завершаем эту тему, потому что, мне кажется, об этом можно говорить бесконечно, и у нас просто...
И мы говорим периодически бесконечно.
Да, приходит ваше сообщение. Спасибо, что вы были на этой теме так активны, но мы ее меняем.
И в школу вас переносим. Сначала в школу Ростовской области.
Давай в Ростовскую.
Потому что там будут преподавать основы здорового питания. Предмет ведут с нового учебного года. Губернатор об этом заявил, Василий Голубев.
Уже есть договоренность с Роспотребнадзором о привлечении к работе института питания. Лучше чуть больше потратить денег на изучение предмета в школе, чем потом на лечение детей, считает политик. По словам политика. Это какой политик?
Воробьев,
а,
губернатор.
Это губернатор. О, Голубев. Голубев, Голубев. Что ж ты?
Сплошный
регионы-то попутала, я не могу понять. Ага. Завершился как раз в Ростове второй Всероссийский форум продовольственной безопасности. И, собственно, мне кажется, что эта идея не очень новая. Потому что основа здорового питания, мы так часто говорили тут о фастфуде, о том, как это неправильно, о том, какую еду нужно есть.
Ну, сейчас озаботились, мне кажется, в последнее время опять подняли этот вопрос, когда хотят запретить рекламу, ограничить рекламу и на телевидении, и в печати, газировок, тоже того же фастфуда и так далее, и так далее. Но меня здесь волнует другой вопрос. Ты понимаешь, дети и так сейчас перегружены, перезагружены. Сейчас им начнут преподавать основы здорового питания, основы финансовой грамотности с детского сада, языки у них, я не знаю. Владимир Путин недавно заявил, что нужно географию возвращать в старшие классы. Когда дети... Мне жалко детей современных.
Рисование, черчение, все вернуть.
Да, рисование, черчение в старшие классы, музыку в старшие классы. По 10 уроков в день... И что из них вырастет? Как, вот они будут изучать основы здорового питания, а есть будут булки. Как же?
С булкой во рту так. Принципы здорового питания. Изучаешь схему такую, знаешь, стрелочки там красиво, как это в школе, если ты девочка, там красиво.
У них будет стресс. А
но
у многих,
булочкой
когда,
заедаешь.
У многих, когда стресс, начинает болеть желудок. Ну и, в общем, мне кажется, это все негативно будет.
Когда детям
или
учиться,
наоборот,
Юрий задается вопросом. Ну, это правда, это хорошо, хоть в школе бесплатно кормить будут Григория СПБ. Ну, вот да.
Если будут. Ну, давайте узнаем ваше мнение. Может, вы за то, чтобы действительно преподавать основы здорового питания? Это как-то на будущее хорошо, что ли? Здравствуйте.
Здравствуйте. Это вот я слушаю детей на здоровое питание. Это что, уже нас на лебеду переводят?
Нет, это наоборот. Нас отучают от булок, от бургеров и так далее.
Ну, вы посмотрите, что нас продают. Одну просрочку, одну химию. Вот насчет просрочки хочу сказать. Вот все борются с просрочкой. Как бороться? Надо просто указ издать, что просрочка в магазине берется бесплатно. Ее не будет. Просто не будет ее просрочки.
Это принцип, который действует в некоторых европейских ресторанах, когда заканчивается срок годности, но это еще не просроченная все-таки еда. Да, ее выносят на улице. В некоторых ресторанах такая
в некоторых ресторанах работает. И в некоторых местах тоже устанавливают такие холодильники специальные, куда кладут еду, или посетители сами могут купить кому-то, а люди, нуждающиеся, они открывают этот холодильник и берут, когда... захотят.
Юрий спрашивает, в какой области вводят? Вводят в Ростовской области, а Александр Коувола... Простите, я, может быть, не так ударяю. Здоровая еда на прилавках и уроки не нужны. Это правда. Если убрать, в принципе, нездоровую еду, то и преподавать какие-то основы здорового питания не стоит.
Да. Поздно
но
пить
так
боржом,
это невозможно, невозможно же.
Мне просто интересно, каким образом будет построен курс.
Григорий СПБ тебе пишет, обязательно нужны лабораторные работы, походы в рестораны, высокой кухни. Вот тебе и курс.
Отлично,
да, здравствуйте.
Если это так. Здравствуйте.
Доброе утро. По поводу дополнительного образования в школе, по поводу введения новых предметов. Значит, следующий пассаж. Чем больше наши дети будут знать, тем лучше у нас будет будущее нашей страны. Угу. Чем лучше они будут учиться, и чем больше мы будем их приучать в принципе к получению дополнительных знаний, тем сильнее наша страна будет с точки зрения конкуренции на мировой арене. Поэтому, когда кто-то говорит, что детей перегружают, ну, это значит, что эти родители и это взрослое поколение просто не хочет добра для своей страны.
Ну, послушайте, зачем так много предметов новых вводить? У них ведь и так полно всего.
А сколько давайте у вас... я отвечу на ваш вопрос. Да, вот да. У вас комментарий был, слушайте, может быть, один или два до меня. Человек сказал про полки продуктовые, да, что продают гадости. А каким образом, извините, дети не будут покупать гадость, если они не будут знать, что такое здоровое питание? Людям впаривают, простите за это слово, эту гадость, потому что люди покупают прежде всего
Если бы люди знали, что они потребляют, то полки бы не смогли это продавать, магазины
вы
бы
знаете,
это не продавали.
Вы знаете, это ведь все идет от семьи. Если семья питается супом, я не говорю про какие-то сейчас, знаете, изысканные вещи. Можно питаться здорово и не зарабатывая много денег. Первое, второе, третье, и это здоровое питание без булок, без перекусов в каких-то странах и так далее. Но это идет от семьи.
Честно,
подождите,
да?
Подождите, не перебивайте меня, послушайте. И это все идет от семьи. Зачем людям в школе, представляете, ребенку учитель говорит, вы едите неправильно. Он приходит домой и говорит, мамам, нам мы едим неправильно. Она им говорит, да слушай, встань-ка ты у плиты и сам давай готовь. Так, что ли, это будет? Я говорю, все идет из семьи. Зачем урок-то в школе?
Давайте я вам отвечу. Да, вот этот аргумент, все идет из семьи, он достаточно старый. Это самый консервативный социальный институт, который очень медленно подвержен изменениям. Поэтому, если мы хотим действительно что-то менять в нашей стране, то правильно нужно начинать со школы, а не с семьи. И уже молодое поколение будет менять свои дальнейшие семьи и, может быть, даже поменяет семьи их нынешние, да, то есть повлияет на своих родителей, на их дневной рацион. И
всё,
на,
мы вас поняли.
Своей семье.
Начинать нужно со школы, не с семьи. Вот.
Ну, это один из вариантов, мне кажется, один из путей. Ребенку на вредность плевать, Алекс Палыш пишет.
Вот
и,
мне...
честно говоря, я тоже думаю, что
да.
Ребенку очень сложно донести, что что-то там вредно. Какие ему нужны страшные картинки показать, что происходит у тебя там с внутренностями, это похлеще будет картинок на сигаретных пачках, мне кажется. Для того, чтобы донести, что вот эти вот пирожки, которые мама в масле обжарила, на самом деле не
есть нельзя.
Ах, как вкусно и хорошо, а есть нельзя, это гадость, вредно и все такое. Ну, нет же,
мне
вряд ли вы
еще
что-то донесете ребенку.
Игорь Кун пишет, а кто будет преподавать? Учителя физкультуры или звезды Инстаграма с подтянутыми фигурами? Пусть останется на совести родителей, которые не должны вкладывать в голову детей все про здоровую еду.
Григорий из ПБ, я суп ем, а жена не ест. С кого ребенок будет пример брать? А это кто из вас приятненький с того и возьмет, мне кажется. Юрий типичный демагог. Звонил, говорит, вот только что. Ну, слушайте, давайте попытаемся быть более сдержанными, что ли. Все имеют право на свою точку зрения. Нам вернут талонный по и заказ от доходов хватит... Что...
А хотите...
112-й. Вот именно поэтому я не могу прочесть ваше сообщение. Я просила, не пишите капслоком. Это гигантские
хотите
буквы, которые сливаются.
Хотите, вам еще одну историю расскажу?
Нет.
Я расскажу.
Давай.
То дело в Ростовской области, а это в Самаре. Знаете, что было? Тоже школа, контрольная работа и тоже новый предмет, достаточно для меня новый, называется «Окружающий мир», но я так понимаю, это что-то типа природоведение. Вот у нас
такой,
называлось,
да.
А это «Окружающий мир». Так вот, детки, четвероклассники писали контрольную работу по окружающему миру, и один из вопросов стоял так. Кто такой Н.И. Меркушин? Вы знаете, кто такой Н.И. Меркушин?
Ну, у нас слушатели знают. У нас же...
Наверняка, думайте, давай прям поспрашиваем. Дети, за незнание ответа...
Да, вы знаете, кто это, 134-135.
За незнание этого ответа школьникам снижались, конечно, оценки. Родители в бешенстве пошли, они... к директору школы, говорят, что это такое? Ладно, я вам скажу так и быть, кто такой Меркушин. Это губернатор Самарской области. Вот, один говорит, какая теперь будет у нас отметка за окружающий мир за четверть? Непонятно. По русскому, по математике пятерка, а тут такая дурость. Дети же многие не ответили. Это же не обществознание, а окружающий мир, это дети. В приемной школе на претензии ответили, что ребенок в четвертом классе просто обязан знать фамилию губернатора своей области. И, в общем, возмущенный, это, кстати, возмущается депутат от КПРФ местный Михаил Матвеев. Он пообещал направить депутатский запрос в Министерство образования области. Он говорит, потому что культ личности или губернатора Меркушина приравняли к физическим... Да, Меркушкина. Да-да-да. К физическим явлениям и стихийным бедствиям. Видишь, я не Самарской области, я тоже не знаю этого губернатора, потому что
да,
они
знаешь,
у нас
ты знаешь.
Меняются. То он ИО,
просто
то
есть...
он не ИО.
Просто есть еще Меркушин, поэтому да. Ты, у тебя перепуталось все в голове. Четвертый класс. Надо ли четверокласснику знать губернатора региона?
Да.
Надо ли за это снижать оценки по предмету окружающий, что там,
мир? Мир. Президент, премьер, губернатор.
Ну ладно, президент и премьер, мне кажется, во всех странах так вот учат.
Должны знать.
Ну, мне кажется, да. Но можно на премьере и президент. Можно знать, а в России еще надо знать главу МИДа. и главу Минобороны. И
да.
все.
Хотел сказать, можно... главу МЧС.
Вот детям и все. Ну, даже не обязательно на самом деле этих, но было бы неплохо. Мэр и старший по подъезду, вот Джордж пишет. Окружающий.
Да-да-да, старший по подъезду, управу там можно взять, у кого что. Здравствуйте, нужен ли знать, должен ли знать ребенок в 4 классе имя, фамилию губернатора?
Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Есть такой фильм, где была известная фраза «Начальство надо знать в лицо». И я их всех знаю, и я бы задал им вопрос, который вы мне задали, о качестве безопасности пищевых продуктов. Вот для этого мне нужно знать имя губернатора, чтобы написать ему письмо. А как, собственно, обстоит дело с контролем качества пищи в данном регионе? Вы подумайте, мне резко не отвечайте, просто после передачи задумайтесь над этим.
Спасибо.
Что?
Просто подумай, Оля. Иногда тебя просто включать мозги.
Зачем знать своего губернатора, если его позже посадят? Григорий СПБ пишет, губернатор сегодня есть, а завтра в тюрьме смекаешь. Слушайте, это прям вот какая-то целая куча таких сообщений. Ну, неправда же, ну не всех же у нас сажают. Ну что же?
Ну, не знаю.
Они все с вымышленными псевдо...
Здравствуйте, вы в эфире.
Псевдонимами, как Лавров.
Доброе утро, Михаил.
Да, здравствуйте.
Я приведу слова великого Владимира Ильича Ленина.
Да.
По форме верно, а по существу издевательство. Вот эта да. вот подмена подлинного... всякими штучками. В 4 классе он должен знать губернатора. Я в Швейцарии там сотни раз бывал, и ни разу никто не ответил, кто президент, понимаете, даже из людей в банке. Знаете, именно подлинность сущего определяет нашу жизнь, а не какие-то там фанаберии.
Скажите, понимаете? Пожалуйста, а что подлинно? Просто вот сразу, чтобы... Что подлинно было?
А подлинно, чтобы люди, вот те же дети, наверняка там больше половины этих детей в классе бедствуют, и отцов нет, понимаете? Люди иногда не сводят концы с концами. А какой-то там Меркушкин, которого точно посадят. А может, посадят, я не знаю, как там. Потому что статистика говорит о тотальной преступности среди губернаторов. И кто занимается бизнесом, это знает наверняка. Вот вам, так сказать, и вывод. Делайте его сами. Опять ничто не ново под луной, как говорил Гоголь. Великий Гоголь говорил как? Горько не от того, что зло вокруг, а от того, что не видишь в добре добра.
Все, хорошо, подождите секундочку, да, я поняла. А в каком классе, если это мы говорим о школе, нужно и стоит ли вообще в школе изучать, кто такой президент, чем он занимается, премьер, кто такой, или вообще не надо этого делать?
Да, ну формально можно. Политическое сознание приходит к тому, кому природой дан этот интерес и внутреннее стремление. Вот пройдите по улице, у нас полно людей, и это нормально, которым уже за 60-50, они не знают ничего, они ничем не интересуются. Значит, лишь бы они не приступали закон. Так устроен мир. Критическая масса населения обычно индифферентна ко всему. Есть только так называемая элита, которая в этой жизни стяжает. Сущая, то есть она интересуется, она движет мир. Это там предприниматели, люди с политическим мышлением. У парня, да этот Меркушкин, я не хочу на всю страну говорить.
Не надо
пробы
на всю
там не, пробы негде ставить.
Все, ладно, вот... мы вас поняли, да. Спасибо. На самом деле, ты помнишь, в 4 классе ты знала мэра своего города, например?
Я знала, потому что это был мой сосед. У меня не город, у меня поселочек. Мне проще.
Тебе было проще. Вот когда я была именно в 4 классе, ну, у нас не было 4 класса, 5-й. Вот того мэра я не знала. Другого, вот в старших классах я уже знала президента, премьера. В старших. Мне было 15-17 лет.
Племянница у меня с 3 лет...
И мэра города знала. Знаешь, почему я мэра знала? Мне очень хотелось получить в школе медаль. Знаешь, почему мне хотелось получить медаль? Потому что всем дарили часы. Золотым медалистам дарили золотые часы, серебряные.
Прям золотые?
Прям золотые, серьезно.
В школе?
В школе, да. У меня сестра закончила школу с золотой медалью, ей...
Подарили золотые
часы. Золотые часы у нее до сих пор есть.
Ну, у вас какая-то лухари школа там, что ли?
Нет, не школа. Это всем в городе, кто заканчивал именно
Золотой
медалью. Не
Божечки,
школу,
как же плохо,
отдали.
Что я не училась в вашем
вот,
городе.
А серебряным серебряные часы. У меня тоже хранят
в
серебряные часы.
В 10-м не знал, кто мэр был Попов, а потом не знал, Жорж пишет. В Самаре уже какой месяц пенсионеры требуют отставки этого Меркушкина, который я отнял льготы. Так что думаю, что дети знают фамилию губернатора только не в том свете, в котором бы он этого хотел. А, вот что Юрий пишет. Ну да, возможно. Василий, политически активный народ — это один из признаков революционной ситуации, кажется. Ну, не знаю, кстати говоря. Смотря какую часть народа брать в процентном соотношении.
Знаешь, меня что-то в этой истории смущает. Вы все что? Забыли, что это предмет окружающий мир. Окружающий мир — это природоведение. Это значит, мы изучали, да, сколько материков на планете, сколько океанов,
там
какие океаны, что омывают, и так далее, и так далее.
Там есть раздел «Локальный окружающий мир».
«Локальный окружающий мир». Кто такой Н.И. Меркушкин?
Меркушкин.
Неожиданно, правда? Дети изучали всю четверть одно, а им тут такой вопрос, такая подстава, правда?
Кто говорит правду хуже Пугачева, еще Екатерина говорила. Да, Сергей, это о природе русского мира. Это что именно о природе русского мира?
Окружающего мира, наверное. Давай последний звонок примем и уже будем прощаться. Коротко, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, девушки.
Доброе утро.
На самом деле, не согласен с предыдущим оратором, который очень долго выступал на эту тему.
Да.
Единственное, наверное, я считаю, что изучать вот полное политическое устройство там, да, своего там, не знаю, края, там, страны и так далее, конечно, в четвертом классе рано. Но если вы посмотрите на начальную школу в США, они там чуть ли не учат декларацию независимости наизусть.
Они не вот знают просто... своего мэра. Я серьезно вам
нет,
говорю.
Нет, смотрите, я
даже
говорю
взрослые.
О том, что они начинают погружаться в реалии политической жизни своей страны очень рано. Начиная с начальной школы. Но они погружаются на уровне государства. То есть имеется в виду, что президент, декларация независимости, то есть базовые, основополагающие вещи. Дальше это развивается на уровне там средней и там высшей школы. Да,
все, мы поняли вас. Предлагается на уровне государственности. Начинаем учить конституцию с первого класса. Ну что, 11 часов новости. Мы к вам вернемся еще в 13 часов.
В программе была блондинки.
Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Скоро услышимся. Пока.